Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Киргизстан. Без права на свидание. Международная кампания в поддержку Вугара Халилова. Затянувшийся процесс извинений на Балканах. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Архангельской области. И наука. Когда и как в рацион человека пришли морепродукты. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Если он такой сильный, то пусть приедет в Киргизстан. Пусть прилетит назад. Его здесь ждут родители, братья и родственники тех, кто был убит, и весь киргизский народ. Но только мы не можем брать ответственность за то, какой суд и какое наказание его ждут.
Не очень удачное заявление киргизского лидера Розы Атунбаевой по поводу всего сказанного смещенным президентом Курманбеком Бакиевым в Минске. Что бы ни говорил Бакиев, а он не сказал ничего, чего нельзя было ожидать от человека, которого только что отстранили от почти абсолютной власти, так вот, что бы он ни сказал, новые власти должны в первую очередь гарантировать справедливое правосудие и законность. С любопытным заявлением 3 дня назад выступил и глава МВД Киргизии Болот Шерниязов. Он призвал милицию быть вне политики и клановости. Правда, министра с тех пор сняли по требованию милиционеров, которые как раз и хотели, чтобы их не вмешивали в политику. Почему я об этом говорю? Потому что, конечно, в период бунта бывает разное. Но вот неожиданно в понедельник выяснилось, то есть официально подтвердилось, что 12 апреля в Бишкеке был арестован бывший корреспондент Радио Свободы и BBC, а ныне владелец собственной пиар-фирмы в Бишкеке Flexi Communications, гражданин Великобритании Вугар Халилов. Арестовали его сотрудники службы безопасности Киргизстана, и в течение всех этих дней Халилову не давали возможности встретиться с адвокатом, да и родственников о задержании не оповестили. Об этом мы беседуем с братом Вугара Азером. Я спросила его, как он узнал об аресте и местонахождении Вугара Халилова.
Я об этом узнал совершенно случайно, благодаря, как говорится, счастливой случайности во время поисков брата, с кем связь потерялась 12 апреля, где-то начиная с полудня по лондонскому времени. Я никак не мог найти его, и я сполошился уже после того, когда мои настойчивые звонки натыкались на то, что я слышал автоответчик, который повторял один и тот же месседж на 3 языках – английском, русском и киргизском. Оба его мобильных телефона, и местный бишкекский мобильный телефон, и лондонский мобильный телефон были отключены. Это было для меня совершенно необычной ситуацией. Я стал подозревать, что что-то там произошло, имея в виду те последние события, которые там происходили, и ту ситуацию, которая существовала в Бишкеке. Где-то в районе 9 часов по Лондону, то есть 2 часов ночи по Бишкеку, значит, это было 12 числа, ночь с 12 на 13. На очередной мой звонок на бишкекский его номер ответил незнакомый мужской голос. Я спросил, можно ли Вугара. Он сказал, здесь нет никакого Вугара. Я подумал, что это было неправильно, я набрал номер, я поэтому отключил и повторил звонок. И опять же услышал в ответ тот же самый голос. На этот раз я просто-напросто спросил, Вугара, позовите, пожалуйста. Он сказал, что я же вам сказал, здесь никакого Вугара нет, это не Вугара телефон. Тогда я спросил, как вас зовут? Он сказал, я не могу назвать свое имя. Я спросил, почему? Он сказал, потому. И повесил трубку. И после этого этот телефон был уже навсегда отключен. Так продолжалось до самого утра. Я понял, что там что-то произошло. Честно говоря, меня посетили самые, как говорится, страшные мысли посещали. Утром, точнее, вернувшись домой, я был в это время на своей ночной смене. Вернувшись домой, я начал обзванивать Бишкек и Министерство иностранных дел, внутренних дел. Конечно, до внутренних дел я не дозвонился. И потом я принялся звонить по международным организациям, местным комитетам международных организаций. Наконец, в одной из организаций, почему я говорю «счастливая случайность», по счастливой случайности мне сказали, что его взяли. Они были оповещены об этом только лишь потому, что кто-то из их знакомых работал в этом агентстве, в агентстве, возглавляемом Вугаром. Так я узнал, что его взяли. И вот после этого начались уже поиски и выяснение ситуации в легальной области. То есть я стал обзванивать международные организации и сообщил им об этом. Единственное, об этом аресте знал его адвокат, который находился рядом во время этой операции по его захвату. Но самое главное, что британской стороне, так как Дугар является британским гражданином, иностранцем, то согласно положению и Венской конвенции, в течение 48 часов, если я не ошибаюсь, британская дипломатическая миссия должна была быть уведомлена об этом случае. Но британской стороне никто об этом не сообщал, родственникам никто не сообщал. Хотя вот я опять же поражаюсь, во время этого звонка элементарно можно было бы спросить, кто это звонит, и, наверное, оповестить, сообщить. Но этого не было сделано. Интересно, что две дипломатические ноты со стороны британского посольства в Казахстане и Кыргызстане оставались также без ответа. На них было отвечено только лишь 19 числа вечером. И в ответе было указано, точнее подтверждено, что Дугар Халилов арестован, и причем этот ответ был датирован 16 апреля.
Прерву разговор с братом Дугара Азером Халиловым. В среду 21 апреля утром адвокату Артему Иванову и британскому консулу в Бишкеке все-таки дали возможность встретиться с задержанным. «Каков его статус и что именно вменяется ему в вину?» – спросила я адвоката Артема Иванова.
14 апреля ему было предъявлено обвинение, поэтому он находится в статусе обвиняемого. Обвинение ему предъявлено по статье 183, часть 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть легализация денежных средств, полученных незаконным путем. Однако по существу предъявленного обвинения, в чем заключалась эта легализация денежных средств? В том, что он получил коммерческий кредит в банке под 24% годовых. Эти денежные средства направил на развитие своего бизнеса, то есть на аренду и ремонт офиса, на закупку мебели, оргтехники, найм и зарплату сотрудников. В этом и заключается легализация, или как они называют, отмывание денег.
Откровенно говоря, то, что вы сказали, абсолютно непонятно здравому смыслу.
Совершенно верно.
Что за этим может стоять?
Ну, я так думаю, что сейчас просто идет, скажем так, тотальные аресты, тотальные задержания всех лиц, которые хоть каким-то образом были связаны с сыном президента Курманбека Бакиева. Никаким образом ни личного знакомства, никакие деловые отношения между ними не были. Одна из компаний, которая была связана, скажем, которую связывают с именем Максима Бакиева, это компания MGN Group, являлась клиентом компании Дугара. Хочу напомнить, что компания Дугара занималась оказанием пиар-услуг, оказанием маркетинговых услуг и разработкой веб-дизайна.
14 числа ему предъявили обвинение, как вы сказали. Что предшествовало этому и что произошло вот за эти дни до сегодняшнего дня?
Ну, его задержали 12 числа, 14 ему было уже предъявлено обвинение. За этот период времени просто не давали встретиться ни консулу, ни адвокату. Никаких следственных действий в этот момент не производилось. То есть он был просто изолирован от общества.
Насколько это само по себе является нарушением конституционных прав граждан Киргизии?
Согласно нашего действующего законодательства, Конституции, Уголовно-процессуального кодекса, а также международных договоров, которые были ратифицированы в Кыргызской Республике, это является грубейшим нарушением, поскольку в соответствии с требованиями закона обвиняемый и адвокат имеют право встречаться в любое время без ограничения продолжительности, количества и времени свиданий. Кроме того, в соответствии с Венской конвенцией 1963 года, государство в случае задержания иностранного гражданина должно в 24-часовой срок известить посольство либо консульство этой страны и предоставить возможность консулу встретиться с гражданином. Это тоже игнорировалось, и консул не был допущен к нему на свидание.
Как вы узнали, что он находится в заключении?
За некоторое время до задержания он обнаружил за собой слежку и, подозревая, что могут произвести задержание, позвонил мне. Я подъехал к нему, и в этот момент он выходил из отеля. Сотрудники службы национальной безопасности задерживали его. Я предъявил удостоверение, что я адвокат, чтобы задержание производилось в рамках закона. Но, несмотря на это, я был задержан вместе с ним. Но после разбирательства все-таки я был отпущен, а он оставлен.
В каком учреждении он сейчас находится?
Он находится в следственном изоляторе Государственной службы национальной безопасности Кыргызской Республики.
И в каких условиях его содержат?
Ну, вы знаете, у меня нет доступа непосредственно в камеру к нему. Мы встречаемся в следственном кабинете. Условия, которые, с созданы в следственном изоляторе, то есть это изоляция от общества и невозможность сношения с внешним миром.
Вы сегодня встречались с Халиловым, он жаловался на что-то?
Да, он жаловался на состояние здоровья, поскольку в условиях изоляции обострились его хронические заболевания. Поэтому он неоднократно обращался к администрации с просьбой предоставить ему доктора, однако его просьба была проигнорирована.
Вы не хотите говорить конкретнее?
Грыжа, межпозвонковая грыжа, если это быть более конкретным.
Что вы собираетесь сейчас предпринимать дальше?
Все эти незаконные действия мной обжалуются в судебные органы, в вышестоящие правоохранительные органы, в частности, в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, в суды по месту юрисдикции. И будем бороться законными путями, в отличие от правоохранительных органов, которые, как я полагаю, действуют незаконно.
Кстати, вот эти правоохранительные органы или службы безопасности, о которой вы говорите, сотрудники, которые задержали господина Халилова, они связаны с нынешним переходным правительством, они связаны с какой-то группой внутри Кыргызстана, или они связаны с прежним режимом?
Это являются, скажем так, оперативные сотрудники, которые выполняют приказы. Они, скажем так, трудились и при прежней власти, и при Акаеве, и при Бакиеве. То есть это, ну, солдаты, исполняющие свой долг, свои приказы. Но в настоящий момент, я так полагаю, что они действуют по указанию нового правительства, конечно. Подчиняются они непосредственно ему.
Мы беседовали с адвокатом Вугара Халилова Артемом Ивановым. Я посмотрела на интернете сайт группы MGN, за связь с которой, возможно, и был арестован Вугар Халилов. Внизу страницы написано: «Дизайн, разработка и поддержка сайта Flexi Communications». Абсолютно нормальная и открытая практика для такого рода компаний. Вернусь к разговору с братом Вугара Азером Халиловым.
Уехал он в Бишкек в феврале 2009 года, то есть в прошлом году. Просто он решил как бы свои профессиональные качества, заработанные в области журналистики, как бы трансформировать в другую область, пиар-деятельность. Вот как вы сами сказали, создавал веб-сайты, веб-дизайны, то есть он, согласно веянию времени, переключился на 3 медиа, новые технологии. И для него это было как бы возможностью для собственного профессионального развития.
Мы беседовали с братом арестованного в Бишкеке Вугара Халилова Азером. Добавлю, что с делом Халилова ознакомлен офис Верховного комиссара ООН по правам человека в Киргизии. Сотрудники этого международного представительства следят сейчас за развитием событий, и некоторые аспекты этого дела вызывают озабоченность, как, впрочем, и некоторые другие аресты в Киргизии. Мы вернемся к этой теме в конце недели. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе новый президент Хорватии Иво Јосипович во время своего первого визита в соседнюю Боснию и Герцеговину принес извинения за политику, которую Хорватия проводила по отношению к Боснии.
Обманутым народам и людям пришлось пережить войну, смерть и увечья сотен тысяч человек, миллионы перемещенных лиц, уничтоженную экономику, уничтоженные семьи. Здесь, в Боснии и Герцеговине, разорвана ткань особого общественного и культурного слоя, основанного на многонациональности и на различных религиях. Я глубоко сожалею, что Республика Хорватия своей политикой 90-х годов прошлого века содействовала этому. Глубоко сожалею, что та хорватская политика способствовала страданиям людей и расколу, который мучает нас и сегодня. Прошлое нельзя забыть, но нельзя и жить в прошлом. Чтобы преступления навсегда остались в прошлом, те, кто их совершил, должны понести наказание. Нет преступных народов. Есть лишь преступники и преступления, которые тем тяжелее, когда они совершены якобы от имени народа. В Боснии и Герцеговине есть жертвы и мученики. И у боснийцев, и у хорватов, и у сербов. Я испытываю к ним чувство глубокого уважения и сострадания, вне зависимости от того, к какому народу они принадлежат.
О том, какой отклик в Хорватии и Сербии вызвали эти слова хорватского президента, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Извинение президента Хорватии Ива Јосиповича Боснии оценивается как самый громкий призыв к примирению в регионе. Несмотря на то, что хорватские, сербские и черногорские лидеры раньше уже выступали с подобными извинениями за страдания, которые нанесли соседям представители их народов, выступление нового президента Хорватии показалось самым искренним. Однако в Хорватии это извинение вызвало резкую критику в адрес Йосиповича. Правящая в стране правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество» и премьер-министр из ее рядов Ядранка Косор выступили с заявлениями о том, что президент оклеветал собственную страну, которая, по их мнению, никогда не была агрессором Боснии.
Никто в Хорватии не имеет права пренебрегать декларацией об Отечественной войне, принятой в 2000 году. В декларации ясно сказано, что эта война была справедливой, оборонительной и освободительной, и что Хорватия не посягала на чужие территории. Эта декларация обязывает всех хорватов, в том числе государственных деятелей, говорить правду о нашей войне.
Есть доказательства того, что в 90-х годах, во время войн бывшей Югославии, лидеры Хорватии и Сербии Франьо Туджман и Слободан Милошевич создавали план о разделе Боснии и Герцеговины на сербскую и хорватскую части. В результате войны в Боснии погибли около 100 тысяч человек. Больше всего пострадали боснийские мусульмане. А в 2000 году хорватский парламент принял декларацию, которая отрицается участие Хорватии в войнах вне своей территории. Конфликт президента Иво Йосиповича с премьер-министром Ядранкой Косор обострился до того, что в кругах националистов Хорватии обсуждалась даже возможность импичмента президента. Депутат парламента Боро Грубишич считает, что глава государства, принеся извинения Боснии, нарушил конституцию Хорватии.
Каждый имеет право на свое частное мнение, но, к сожалению, господин Йосипович является президентом страны, и потому в данном случае его частное мнение воспринимается как позиция государства. Он бы имел на это право, если бы такое мнение было согласовано с хорватским правительством и парламентом.
И
со хорватским
сабором. Иво Йосипович оправдал надежды, которые хорватская демократическая общественность, голосуя на выборах, возлагала на него. Это мнение хорватского политического аналитика Жарка Пуховского.
Его выступление соответствует позиции демократической, либеральной и европейски ориентированной Хорватии. Йосипович, продолжая политику своего предшественника Стипе Месича, подтверждает поддержку единой Боснии и Герцеговины. Он, продолжая и развивая предыдущие усилия, ясно осуждает причастие хорватских политиков 90-х годов к попыткам навязать Боснии раздел. Президент подтвердил свою позицию, посетив села Ахмичи и Криженчево. Два места, являющиеся трагическим символом убийства людей, в одном из-за того, что они по национальности были боснийцы-мусульмане, а в другом из-за того, что они были хорваты.
Иво Йосипович во время визита Боснию поклонился жертвам в мусульманском селе Ахмичи, где в 1993 году хорватские войска убили 116 жителей, в основном стариков, женщин и детей. Потом президент Хорватии посетил соседнее, хорватское село Крижанчево, где мусульманские войска тоже в 1993 году убили 77 мирных хорватских жителей. Почему в Хорватии так сильна реакция на извинения, принесенные Боснией президентом Йосиповичем? Об этом мы разговариваем с работающей в Белграде хорватской журналисткой Таней Тагировой.
В Хорватии настойчиво скрывают тот факт, что страна воевала в Боснии, что ее президент Франьо Туджман вместе со Слободаном Милошевичем в Сербии пытались разделить Боснию. Это отрицание длится годами, еще до принятия парламентом декларации о священной отечественной войне, которую трогать нельзя. Все, кто посмел указать на тот факт, что Хорватия пыталась разделить Боснию и латом агрессорскую войну, были подвергнуты нападкам. Правда, таких людей в Хорватии было мало, но среди них был предыдущий президент Стипе Месич. Однако и сегодня в государстве преобладает позиция, что Хорватия не разделяла Боснию и Герцеговину, а помогала ей. Поэтому такая жесткая критика звучит в адрес Ива Йосиповича.
Когда в начале года профессор, видный юрист и композитор Иво Йосипович был избран президентом Хорватии, хорватам позавидовали многие соседи. А сейчас тоже, например, в Сербии можно услышать: «Хорошо хорватам, у них президент является моральным авторитетом, совершенно незапятнанной биографией».
Я бы не сказала, Иво Йосипович в Хорватии является моральным авторитетом. Прежде всего потому,
что он только что вступил на пост президента, и пока неизвестно, какой будет его политика в длительной перспективе. Однако несколько его первых шагов вселяют надежду. Новый президент уже 3 раза встречался с президентом Сербии Борисом Тадичем и посетил Сербию. Визит Јосиповића в Боснию и Герцеговину показал, что в его внешней политике соседи очень важны, и он намерен нормализовать с ними отношения. Если ему это удастся, тогда он действительно станет моральным авторитетом и приучит хорватскую общественность к таким жестам, как извинения перед Боснией. Такое вполне может случиться. На это указывает манифестация, прошедшая на днях в бывшем фашистском лагере смерти Ясиновац времен Второй мировой войны. Там люди громкими аплодисментами приветствовали Ива Јосиповића и освистали премьер-министра Јадранку Косор, членов ее правительства и спикера хорватского парламента Владимира Шекса. Народ начинает делать разницу между теми, кто выступает искренне, и теми, кто руководствуется лишь сиюминутными политическими выгодами.
Мы беседовали с журналисткой из Хорватии Таней Тагировой. Это факт, что взаимные извинения лидеров региона не имели настоящего положительного отклика ни у их народов, ни со стороны жертв. В начале апреля парламент Сербии принял декларацию, осуждающую сербские преступления в Сребренице, с извинением перед семьям убитых. Но родственники пострадавших эти извинения посчитали шагом формальным и неискренним. Лидер оппозиционного Сербии социал-демократического союза Жарко Корач считает, что хорватскому президенту было легко извиняться в Сараево потому, что Хорватия давно отказалась от политики раздела Боснии. А вот в кругах сербской национальной элиты эта тема все еще является актуальной.
Мне кажется, еще долго мы будем ждать момента, когда президент Сербии скажет боснийским сербам: «Ваша столица Сараево, ваше государство называется Босния и Герцеговина, и все проблемы решайте там». Извинения Јосиповића были принесены тогда, когда завершилась хорватская политика попыток раздела Боснии. А в Сербии такая политика в отношении Боснии не завершена. Напротив, она очень даже актуальна.
Лидер оппозиционного Сербии социал-демократического союза Жарко Корач.
О реакции на извинения, принесенные Иво Јосиповићем, президентом Хорватии, в отношении Боснии и Герцеговины, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей «Час».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Срок пребывания флота продлевается на 25 лет с возможностью пролонгации еще на 5 лет, сообщил Дмитрий Медведев. На Украине оппозиция считает, что достигнутые между Москвой и Киевом договоренности по Черноморскому флоту противоречат Конституции страны. Блок Юлии Тимошенко намерен внести в Верховную Раду проект постановления против этого соглашения. Оппозиционный политик Владимир Милов заявил, что слагает в себя полномочия члена руководства движения «Солидарность», но остается его рядовым активистом. Как пишет Милов в своем блоге, в последнее время в движении появились серьезные проблемы, в частности, в попытке определить отношение к выборному циклу 2011-2012 годов. Проблемы с воздушным сообщением над Европой, вызванные извержением исландского вулкана, обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Об этом сообщил в среду глава Международной ассоциации воздушного транспорта Джованни Безиньяни. В Мексиканском заливе, в 80 километрах от побережья американского штата Луизиана, ведутся поисково-спасательные работы после взрыва и пожара на буровой установке. По разным данным, пропали без вести от 11 до 15 человек. В госпиталь доставлены 7 пострадавших. Верховный представитель, верховный международный представитель в Боснии и Герцеговине Валентин Инско подверг резкой критике намерение руководства Республики Сербской проверить список 8000 мусульман, убитых во время резни в Сребренице. Афганское правительство сообщило, что вынуждено перенести на 2-3 недели намеченное на начало мая собрание Совета старейшин, известного как Лоя Джерга. В Ираке пересчет голосов от депутатов, за депутатов от Багдада займет 2 недели.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Архангельской области. И наука. Когда и как в рацион человека пришли морепродукты? Для аналитических бесед о состоянии российской провинции сегодня разговор об области, которая всегда была спокойной и терпеливой, и вдруг оказалась в лидерах протестного движения в стране. Причем на улице людей вывели в первую очередь экономические проблемы. Чувствуется, что протестные настроения в области носят массовый характер, поскольку 16 апреля суды города отказались привлекать к ответственности организаторов манифестаций 28 и 31 марта. Что на самом деле происходит в области? В беседе принимает участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и лидер движения «Неравнодушные», в недавнем прошлом мэр Архангельска Александр Донской. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что там вообще с экономикой? Как происходит и качеством жизни, что терпеливые архангелогородцы вышли на улицы?
С одной стороны, это удивительно, потому что ничего сверх ожиданий там не происходит. Но бывает, что количество переходит в качество. Начну немножко издалека. Архангельская область всегда была таким середнячком, и вдруг на теле этого середнячка, пристегнутый сбоку, начал расти Ненецкий автономный округ. И вот тут у тебя бедность повышенная, сельское население, которое очень быстро вымирает, город Архангельск, которому денег явно не хватает, и архангельские власти приняли решение идти походом на Ненецкий округ и победили его. Фактически бюджетные потоки в основном переведены, главные налоги переведены. И тут вот, знаете, такая незадача получается, что были аппетиты на налог на прибыль, а он рухнул в 2.5 раза. Были аппетиты на налог на добычу полезных ископаемых, а его перевели полностью в центр. И опять остается Архангельская область у разбитого корыта. Это я к чему делаю экскурс такой в политические вещи? Потому что никогда вот эта вот битва за откормленного поросеночка, она российским регионам не давала устойчивых, долгосрочных дополнительных доходов. Ну а теперь о самой области. Она проходит кризис очень средний. Вот практически все, что не тронете, все на среднероссийском уровне. Единственное, формально считается, что у нее промышленный рост, но если разложить на две части округ, в котором рост до сих пор на треть, потому что вскрыли все дырочки в земле, и нефть сейчас оттуда идет фонтаном. И саму область отдельно, то у нее такой же спад, как у в среднем по стране, минус 11%. Целлюлозно-бумажная промышленность прошла кризис тоже по-среднему, хотя подрубили ее, а вот в целом лесную промышленность подрубила докризисное решение о запрете на вывоз кругляка. В результате наши основные покупатели переориентировались на другие рынки, и когда этот запрет временно отодвинули, вывозить стало значительно сложнее. Это к вопросу о координации федеральной политики с ожиданиями кризиса. Область всегда была регионом с повышенной безработицей. Их два такие ядра. Ядро дисперсно распределенное. Это лесопромышленные поселки в огромном количестве. Там, конечно, и маргинализация, и повышенная безработица. До середины 2000-х вторым таким ядром был город Северодвинск с его оборонным машиностроением. Но потом пошли федеральные деньги, ситуация наладилась. И пока, поскольку это предприятие финансируемое в основном из бюджета, она более-менее ничего. Почему же вдруг возник протест людей? Вот я протестировала все измерения и поняла, области, поскольку она так середнячок, ни шатки, ни валки, особенно не добавляли в кризис денежки. То есть всем добавили, и ей столько же, в чем-то поменьше, на занятость поменьше. Федеральные целевые программы на треть урезали, подкинули на малый бизнес, но Там было так мало, что, ну, увеличили в 10 раз, все равно не видно. Население резко почувствовало 25-процентное сокращение расходов бюджета на ЖКХ. Это очень большое сокращение, в среднем по стране на 16%. И это сокращение не было заполировано федеральными деньгами из фонда содействия реформе ЖКХ. Область получила здесь немного. А поскольку тарифы в области повышенные на ЖКХ, очень дорогая электроэнергия, много чего дорогого, северные до оценки, люди, у которых заработная плата совсем не северная, потому что Архангельская область находится на севере, но по уровню заработной платы, по всем этим надбавкам, даже если их считать, она такой очень-очень середнячок. И поэтому количество денег, которое пришлось платить после всех повышений, превысило порог терпения людей.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Викторович, как вы оцениваете деятельность Михальчука на посту губернатора? Человек занимает эту должность, назначен 2 года назад.
От губернаторов на самом деле требуют всего 3 вещей в федеральном центре. Это чтобы не было массовых протестных акций, чтобы элиты были под контролем и чтобы все СМИ региональные были под контролем губернатора. Значит, у Михальчука вышли из-под контроля некоторые СМИ, у него были протестные акции, и некоторые представители, значит, элит, или, скажем так, лидеры общественного мнения, перестали ему подчиняться. То есть произошел такой момент, и в Москве на это обратили внимание. В первую очередь, потому что был митинг. Я сначала возлагал большие надежды на Михальчука. Я думал, что он все-таки работал мэром Якутска, очень сложного города. А много он там сделал хорошего. И я полагал, что он будет хорошим губернатором. А сейчас я вижу, что Михальчук не справляется с своими обязанностями. Сейчас в Архангельской области воруются уже не миллионы рублей, а миллиарды. То есть созданы серьезные коррупционные схемы. И благодаря вот этим схемам Архангельская область очень сильно отбрасывается назад. То есть сейчас, например, не вижу возможностей для, скажем так, восстановления потенциала Архангельской области без смены Михальчука.
Наталья Васильевна, сейчас в связи с этими протестами, причем действительно массовыми протестами, руководство области и Единой России пытаются свалить те проблемы, которые непосредственно вызвали протесты, на руководство города. Каков ваш анализ? Чья здесь вина?
Я бы очень осторожно подходила к оценкам городов по одной простой причине. Их бюджетные ресурсы чрезвычайно урезаны. Российские города, как муниципальное образование, очень ограничены в своих полномочиях. Поэтому город и его политику рассматривать отдельно от области в принципе неправильно. А по поводу области, вот у меня есть такое некоторое удивление. А скажите, пожалуйста, а почему, когда бюджеты сокращаются в регионе на 4%, и федеральный центр, ну так, в меру помогает. Вот в связи с чем и почему можно увеличивать расходы на госуправление на 5%, и в то же время сокращать на четверть расходы на ЖКХ, хотя и так они по структуре в области небольшие. Кстати, я увидела в бюджетах эхо протестов медиков во всей России. Помните, были такие протесты в начале 2009 года, потому что уже тогда стало заметно, что сокращаются расходы на здрав, их удобнее сокращать, проще. Менее заметно. Не докупили оборудование, не докупили медикаментов, там чего-то еще там, бензина не поставили. Так вот, в Архангельской области у властей долгая память. Здесь расходы на здравоохранение выросли против 2008 года. То есть протесты людей и профессионалов имеют смысл. Они заставляют власти хоть в какой-то степени тормозить перекладывание издержек кризиса на население. И в этом смысле, конечно, архангелогородцы, в основном, конечно, это жители областного центра, сделали немалое дело.
Александр Викторович, на нескольких митингах вам, лидеру одного из самых массовых движений, неравнодушные, как сообщала пресса, не дали слова, несмотря на прямые требования участников митинга. Коммунисты всячески пытаются отгородиться от массовых движений. Как вы дальше планируете идти? Вместе с КПРФ или будете выстраивать протестное движение отдельно?
А коммунисты в последнее время выбрали такую тактику. Они нагревают ситуацию, а потом продаются по максимальной цене. Неравнодушные собрали этот митинг. То есть там всего лишь было 10%, наверное, максимум коммунистов. Остальные это просто неравнодушные люди, жители Архангельска. И активисты движения неравнодушные собрали этот митинг. делали плакаты, делали листовки, значит, делали агитацию в социальных сетях. И, конечно, когда это произошло, я, честно говоря, был в шоке. Да? То есть я понимаю, что Новиков, лидер архангельских коммунистов, договорился с губернатором Михальчуком и договорился с Павленко о том, чтобы не давать слово Донскому. Несмотря на то, что толпа скандировала, они просили, чтобы дали слово мне. Я хочу сказать вот еще про Архангельск, это важно, что Архангельск – это ведь в первую очередь российский лидер по количеству ветхого, то есть аварийного жилья. И у нас большинство горожан проживают именно в таких вот трущобах, да, и я этот вопрос поднимал, когда обратился в президенты. И на этом фоне сейчас областная власть и городская власть повысили тарифы. То есть сейчас люди, которые проживают в трущобах, платят примерно 80% от своих доходов за тарифы ЖКХ. Это страшная ситуация, понимаете, если у человека падает дом, и он платит огромные деньги за ЖКХ, у него не остается на жизнь. Мне один парень сказал, который пришел на митинг, он говорит: «Александр Викторович, я понимаю, что меня могут арестовать. Он говорит, я лучше буду сидеть в СИЗО, меня там хотя бы будут 3 раза кормить в день, и я буду честен перед собой, чем буду жить в этой трущобе и непонятно как смотреть в глаза своим детям, потому что мне их нечем кормить». Вот это очень страшная ситуация, понимаете, вот люди, которые живут в Москве, они этого не видят, те же федеральные чиновники этого не видят. И моей задачей было на митинге именно призвать Медведева обратить внимание на Архангельск, потому что здесь страшная ситуация, здесь катастрофа в сфере ЖКХ. И при этом, когда губернатор договаривается с монополистами и лоббирует их интересы и повышает тарифы, то это страшно. И об этом нужно говорить открыто. И я хочу, чтобы президент Медведев и премьер-министр Путин обратили на это внимание. Мне все равно, кто будет губернатором. Лишь бы этот губернатор решал вопросы и работал в интересах населения, а не тех кланов, которые его поставили на это место.
Так все-таки, Александр Викторович, пойдете по-прежнему вместе с КПРФ или отдельно?
Сейчас принято решение такое, что неравнодушные будут развиваться отдельно. Но при этом мы приглашаем в свои ряды всех неравнодушных, будь то члены КПРФ, Единой России, Справедливой России, ЛДПР или беспартийные. Я считаю, что неравнодушные – это партия будущего. Мы обязаны создать свои филиалы во всех городах, и мы обязаны создать мощное социальное движение. И на его базе вырастет партия будущего, которая в перспективе будет главной партией в стране.
Наталья Васильевна.
То, о чем сейчас рассказал уважаемый бывший мэр Донской, это болячка и проблема огромного количества российских регионов. Да, Архангельск выделяется, потому что в него не вкладывали лет так уже 60-70 по-настоящему, и даже в советские времена вложения были небольшими. Ровно те же проблемы до недавнего времени. У Якутска, я назову еще огромное количество городов. Поэтому мне бы не хотелось рассуждать о тяжелейшем наследии многих областных центров, расположенных в некомфортных природных условиях и не сидящих на нефти при этом, да, вот в терминах «давай, давай, давай». Там быстро вообще ничего решаться не может. Там нужны огромные инвестиции, чтобы в Архангельске поменять сети. Там совершенно безобразная советская очень затратная система отопления. Там проблемы, которые придется решать десятилетиями. Мой посыл очень простой. В этих условиях надо быть предельно аккуратным в формировании тарифной политики и предельно адресным в разработке систем социальной защиты, чтобы помогать тем людям, которые не справляются с этими тарифами.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и лидер движения «Неравнодушные» Александр Донской. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Морепродукты сегодня употребляют в пищу многие жители нашей планеты, в том числе и в странах Западной Европы. Предки сегодняшних европейцев начали есть устриц и мидий около 10 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют гигантские кучи остатков ракушек, найденные археологами. Однако, как утверждает доктор исторических наук, антрополог Мария Добровольская, так было далеко не всегда. Древние жители Европы изменили свой образ жизни и характер питания благодаря глобальному потеплению. Именно тогда у северных европейских морей появились теплые прогреваемые мелководья, вокруг которых решили поселиться люди. Как это произошло? Об этом Марию Добровольскую расспрашивали Александр Марков и Ольга Орлова.
Археологи обнаружили, что в определенный период история Европы произошел какой-то странный процесс, что люди стали селиться на берегах морей. Раньше они вроде как этого не делали.
Действительно, вопрос о том, что такое территория побережья для человечества, и в истории, и в эволюции, это совершенно неохватная тема, и, на мой взгляд, очень интересная. Морская стихия действительно каким-то непостижимым образом, наверное, действует на каждого из нас, и вот это такое отношение очень эмоциональное, наша зависимость от этого. В общем, в самом таком абстрактном виде, может быть, даже наводит на мысль о том, что этот ландшафт, эта среда обитания имеет какое-то очень важное значение для человека. Но это совершенно лирическое отступление, и, естественно, никаким археологическим исследованиям отношения непосредственного не имеет. Но в глубокой первобытности освоение именно прибрежных ландшафтов европейцами действительно было таким ключевым событием. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду эпоху, такую переломную, как все прекрасно знают, в каменном веке, постледниковья, начального постледниковья. Если в плейстоцен эпохи оледенений люди предпочитали селиться в этих ландшафтах открытых степей холодных, где паслись, естественно, многочисленные стада крупных травоядных, за счет которых, собственно, человек и существовал, то вот в эпоху голоцена трансформируется ландшафт европейский, в частности, очень сильно.
И, простите, это какой период?
Ну, вот мы сейчас, скажем, будем говорить о времени, отстоящем от сегодняшнего дня на 8, 9, 7 тысяч лет. Примерно так.
В пределах 10.
Да,
вот,
да, да.
Последние 10 тысячелетия.
Да, совершенно верно. И в связи вот с этими глобальными климатическими изменениями происходили, естественно, изменения и ландшафтные. И огромное количество прибрежных районов стало чрезвычайно выгодным для человека, потому что стали формироваться вот эти теплые прогреваемые мелководья, формировались экосистемы эстуариев, которые чрезвычайно биопродуктивны. Экологи утверждают, что это наиболее биопродуктивные экосистемы. И на берегах вот этих неглубоких, быстро прогреваемых заливов, каких-то бухт, и любили селиться люди. Почему, собственно, возникает такая привязка? Ну, опять же, потому что очень легко добыть достаточно неограниченное количество пищи. И следы этого вот такого расселения по побережьям остались в виде таких очень своеобразных археологических объектов, а именно раковинных куч. Многометровые отложения раковин, которые, ну, собственно, являются кухонными отбросами попросту, да, могут быть найдены на территории Атлантического побережья Европы в самых разных местах. Ну, наверное, самые знаменитые – это датские вот эти объекты, которые действительно тянутся на многие сотни метров и представляют собой толщу в несколько метров. Можно себе представить масштаб использования, значит, этих...
То есть они на одном и том же месте все время?
В том-то и дело, что это совершенно оседлое население. Вот еще что очень важно.
А да? Вы знаете, да, скорее даже возникает вопрос, естественно, почему селились, почему не селились. Даже странно, что их там не было. Вот это с чем связано?
Не было, потому что не было этого ландшафта. Вот как произошло климатическое изменение, как сформировались эти мелководья, эти теплые побережья, опять же, Гольфстрим, ну, в общем, вот целый комплекс.
То есть, собственно, это... Дания была, по-моему, ледником покрыта,
да,
раньше.
Да, да, да. И когда он отступал, когда все трансформировалось...
Появилась возможность подойти к теплому морю, но теплому
когда относительно. Оно стало теплым, да, когда оно стало теплым, когда стало к нему можно подойти, в том смысле, что это не преступные районы, да, а именно удобные для поселения. Святое место пусто не бывает, то есть они были очень быстро освоены. Причем, ну, сейчас мы о Европе говорим, но нужно сказать, что это вообще универсальная особенность для первой половины голоцена, и то же самое, например, происходит и на побережье Тихого океана, знаменитый тоже памятники аналогичные и на территории Японии, и на территории Тихоокеанского побережья Азии. То есть это такая вот универсалия. Понятно, что условия как бы диктовали, да, просто ленивый мог не воспользоваться этим. То есть самый ленивый как раз там выселился и прекрасно себя чувствовал, судя по всему. Конечно же, такое экологическое богатство, оно способствовало тому, что люди стационарно здесь жили, они могли не беспокоиться о том, что они останутся голодными. И численность населения увеличивалась, плотность населения увеличивалась. То есть как бы происходил... процесс формирования оседлости, но совсем не на базе там, земледелия и скотоводства, как мы привыкли считать, что самые древние оседлые жители все-таки это земледельцы. Вот не совсем так. Конечно, земледельцы оседлые, но были возможности и другие в рамках очень традиционного уклада хозяйства с присваивающей экономикой все-таки развивать оседлый образ жизни.
То есть им хватало ракушек, чтобы прокормить целое там племя или группу,
да,
сколько
да,
их было?
Да, совершенно верно.
На одном месте. А что за ракушки такие-то? Устрицы?
Это устрицы, это самые разные виды моллюсков двустворчатых. Я сейчас не могу сказать, то есть, поскольку кажется, это очень, так сказать, обширное.
Что сейчас в Дании там особо как-то ракушек морских съедобных.
Так они тогда все и съели. Потому датчане сейчас дефицит моллюсков.
А потом опять кое-что стало меняться и стало попрохладнее, чем, скажем...
А понятно, они ели их сырыми или готовили, как-то варили или жарили?
Безусловно, да, как-то они готовили, могли... Ну, то есть, наверное, было и так, и эдак, да, судя, опять же, потому что, в общем, общие показатели физического развития и какие-то такие особенности скелетных останков, которые позволяют нам судить о том, что был ли там витаминоз или нет. Вот
что-то было?
Скорее всего, нет.
Они моллюсками себя сильно поддерживали.
Я думаю, что не зря сейчас это одна из наиболее таких излюбленных диет. Сифуд в любом, мне кажется, городе, там, не знаю, Европы или каком-нибудь другом, пища, которая считается и здоровой, и очень насыщенной минеральными веществами, полезной, и невкусной, и легкой в приготовлении, быстрой. То есть, казалось, лучше некуда просто. Конечно, описывая все эти райские кущи, мы немножечко лукавим, да, и ни в какие времена, тем более в эпоху, так сказать, настоящей первобытности, человеку не жилось легко, да, естественно, все равно была суровая жизнь. Но если мы сравниваем действительно пищевые ресурсы побережья и внутренних районов, то, конечно, должны отдать пальму первенства экосистемам побережья. И поэтому, конечно же, и плотность расселения тоже гораздо больше. Памятников поселенческих находится на побережье, нежели вот во внутренних районах, внутренних материковых районах. И, ну, казалось бы, такая мезолитическая Европа представлена гармоничным типом хозяйства, и так они пребывают в течение многих тысячелетий, пока туда не проникают тлетворные влияния с Востока. Как известно, первые традиции выращивания домашних растений и ухаживания за домашними животными вот формируются на Ближнем Востоке, в районе плодородного треугольника, это территории Сирии, Северного Ирака, ну, всем известно. И далее эти традиции мигрируют в Европу. Почему мы так аккуратно говорим о том, что традиции мигрируют? Потому что далеко не всегда миграция традиций связана с миграцией населения. Каждый раз мы должны разобраться и доказать, что это люди пришли и принесли с собой традиции. Или просто были контакты, торговля же и обмен были во все время.
Да, или пришли завоеватели или со своими новшествами.
Да.
По этому поводу давно уже идет спор, да, насколько я знаю, среди антропологов. И что, какое-то решение принято?
Ну, как всегда, глобальный вопрос, он оказывается некорректно сформулирован. Там все очень конкретно. И если мы берем, например, самую начальную стадию неолитизации Европы, если мы берем Балканы, Северную Грецию, это, скорее всего, перенос не только традиций, но и населения. Переход, да, какие-то группы туда впадают. Если же мы берем уже, собственно, Центральную и Западную Европу, то это не очевидно. И, например, для некоторых районов Испании, Португалии проведенные исследования антропологические показали, что нет шифта, нету резкого изменения в населении при смене культурно-хозяйственного типа. То есть они переходят на другой образ жизни, а совсем не замещаются иным населением. И это, в общем, на мой взгляд, достаточно...
Но разве это не ответ?
Ну вот, это важно в том смысле, что этот процесс происходил с локальными особенностями в разных частях Европы. То нельзя сказать, что вся Европа там перешла на земледелие и животноводство благодаря тому, что заселилась новыми племенами. Это будет некорректно. Частично да, а частично нет. На мой взгляд, вот это как раз ситуация, когда происходит смена, довольно резкая смена традиций без смены населения, и представляет для нас, по-моему, большой интерес, поскольку причины такого перехода не очевидны. Ну, собственно, самые, казалось бы, такие, вообще самый банальный вопрос.
Вы хотите сказать, что это очень обременительно заниматься домашним хозяйством и выращивать растениеводством, скотом, когда да. собирательство тут намного легче?
Безусловно, свобода человека, находящегося в традиции вот этого охотника-собирателя, рыболова, конечно же, гораздо больше, в смысле да и свободного времени.
Да и по сей день бродяга намного свободнее. Люди, которые занимаются собирательством на современных улицах, они вполне не обременены, и жить так легче.
Вероятно, да. Причем забавно то, что ведь в последующие эпохи сосуществовали прекрасно племена, которые
одни
были земледельцами, а другие были вот охотниками, собирателями, рыболовами. И каждый из них дорожил своими преимуществами. Да? Одни дорожили, может быть, благосостоянием, другие чем-то иным. То, что вот в Западной и в Северо-Западной, и в Западной Европе резко происходит смена образа жизни, достаточно удивительно.
С доктором исторических наук, антропологом Марией Добровольской беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько достоверной выглядит версия о причастности чеченских властей к устранению клана Ямадаевых? Об этом говорим с заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым и обозревателем «Новой газеты» и радио «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Временное правительство должно придерживаться...
Мы удовлетворены решением европейских министров транспорта постепенно сокращать запрещенные для полетов
транспорта. Подала партия Союз.
Больше всего шансов стать следующим президентом Польши...
Давайте почтим минутой молчания память наших соотечественников, погибших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.